а надо, и то, что не помнишь. Есть такая штука — подсознание. В нем иногда прячется информация, про которую человек и сам не ведает. Здесь эту информацию у тебя выскрести не сумели, поэтому поедем в клинику особого института, в Горнозабойск. Да не боись, там больно не делают, просветят мозги, вот и все. И кормят до полного пуза, потому как будешь не воспитанник, а пациент. «Все равно не в коня корм, зря только потратятся», — искренне сказал я. «А тебе-то что? Прокатишься, на белый свет посмотришь из поезда, вкусно покушаешь. А чтобы не слинял по дороге, в тебе вот это самое, выражаясь по-научному, инъекция. Будешь помнить, что отправишься на встречу с родителями. Но не обижайся, если в нужный момент я не окажусь рядом. А я окажусь, если будешь вести себя хорошо. И тогда вот это». Он вытянул из внутреннего кармана пиджака коробочку, похожую на футляр маленькой авторучки. Открыл. Там лежал упакованный в целлофан шприц с колпачком на игле. Рядом тонкая прозрачная ампула с длинным концом. «Собственноручно воткну тебе куда следует. Или даже доверю самому. И живи тогда до 100 лет. Глядишь, принесешь пользу империи. Усек?» Я посопел и кивнул. «А что делать? В этой конторе спорить не полагалось, иначе пожалеешь 100 раз». «И поимей в виду, стрелок мой ненаглядный, название данной жидкости ты не знаешь, поэтому и найти другую дозу нигде не сможешь. Да если бы и знал. Штука эта столь редкая, что в готовом виде пока существовала лишь в 2 экземплярах. Одна порция теперь у тебя, сам знаешь, в каком месте, а другая — у меня». Мерцалов спрятал футлярчик за пазуху. «Уяснил ситуацию?» Я опять кивнул. «Ты не болтай головой, а отвечай согласно уставу». Я опустил руки вдоль мятых комбинезоньих штанин, глянул Мерцалову в лоб и ответил согласно уставу. «Так точно, понял, господин воспитатель». Он опять подобрел. «Не надо, господина воспитателя. Можешь обращаться, Ефрем Зотович. Мы с тобой теперь одной ниточкой связаны. Ты от меня никуда, и я тебя блюсти должен без отрыва. Так что будем проявлять взаимное понимание. Уговор?» Я сдвинул пятки казенных ботинок. «Так точно, Ефрем Зотович!» «Вот и ладненько. Выезжаем завтра утром. Возьми на складе чемоданчик и собери имущество. Смена белья, чистая рубашка, полотенце, паста, щетка. Что еще? Второго пистолета у тебя, надеюсь, нету?» «Нету, Ефрем Зотович», — ответил я уже не по уставу. И подумал. «Твое счастье, что нету. А то завтра искал бы ты меня вместе с ампулой». Рано утром школьный фургон отвез нас в столицу, на маленький вокзал, который назывался Елисеевский. Я и не знал, что есть такой. Сели в поезд на загороженной товарниками платформе. Поезд оказался странный. Прямо винегрет какой-то. За блестящим вагоном-рестораном была почему-то прицеплена теплушка, будто из военного фильма. За ней синий пассажирский вагон с надписью «Абакан», а рядом красный с надписью «Торпеда». А за торпедой стоял вагончик, будто из музея или из кино про ковбоев, индейцев и американских грабителей. Но самое удивительное было еще дальше. Мы подошли к вагону, каких я не видел ни в кино, ни на самом деле. Похоже, что какой-то регинский салон на колесах. Одна половина его была сплошь застекленная, даже крыша, а во второй — 4 двухместных купе. Это я разглядел, когда мы оказались внутри. Да, именно в этот вагон подтолкнул меня Мерцалов, когда проходили у подножки. «Грузись, стрелок!» Я послушался, а в тамбуре оглянулся и увидел, как Мерцалов показывает усатому проводнику бумаги. Проводник часто кивал, а потом по-военному козырнул. «Ну, дела...» Купе было просторным, с двумя кожаными диванами и зеркалами. Мерцалов откинулся на диване и добродушно объяснил мне, что поезд этот спецрейсовый, а наш вагон — опытный образец.
«Проектировали для туристов с тугими кошельками. Да, в производство так и не приняли. А нам, видишь, какой почет. Выделили суперкупе, потому как я сопровождаю персону, весьма интересную для некоторых учреждений. Кстати, персона, имей в виду, ампула не у меня, а в сейфе проводника. Так что не предпринимай попыток».
Я буркнул, что ни о каких попытках и не думал. Врал, конечно. Мы поехали. Скоро пришел проводник. Другой, не усатый. Спросил, надо ли стелить постель. Мерцалов сказал, что после, а сейчас, мол, пусть принесет побольше бутербродов, 6 бутылок пива и чай вот этому господину, который до пива еще не дорос.